Диалоги с Генри Сардаряном.
Продолжаем разговор с доктором политических наук, деканом факультета управления политики МГИМО Генри Сардаряном. Я, Алексей Усин, тоже в студии. Хотелось бы поговорить теперь об элитах. Ну вот Канье Уэст, знаменитый рэпер, объявил о том, что хочет пойти второй заход на цель сделать, поучаствовать в предвыборной кампании на пост президента Соединенных Штатов Америки. И здесь, может быть, напугать то, что мы же помним, что случилось с Украиной, когда народ симпатичного, молодого, бойкого, хорошо говорящего человека, который еще, так сказать, в кино расстреливал из автомата парламент депутатов, да, взяли, да, и выбрали. Он пару слов еще красивых сказал и пару обещаний дал. И взяли его, выбрали 70% населения страны. Если учитывать, что мы, в общем, все повернуты, наверное, в современном мире на вот эти клипы, на популярность, на лайки, на интернет, может, действительно, у него есть шансы на успех. И тогда возникает вопрос о качестве вот элит современных. Почему так происходит?
Шансов на успех, мне кажется, у него нет. По той причине, что вы вот сказали, что народ взял и выбрал. Ну, американцы не дураки, они народу выбирать не дают. И поэтому
по почте там, все решат.
Там, да. Система, в общем-то, отлаженная. Вам для того, чтобы избраться, надо заручиться сначала поддержкой одной из двух партий. Партий-то больше в стране, но реально определяют итог выборов две партии. Либо демократы, либо республиканцы.
Извините, они зависимы кандидат, как у них же были такие примеры?
Ну, не было такого, что он победил на выборах или там реально мог претендовать на это. Фактически вам сегодня нужно получать поддержку от одной из этих двух партий, побеждать на праймерис. Это вот первый отсев, когда партийная элита должна вас допустить до того, чтобы стать кандидатом от нее. Даже если вы каким-то феноменальным образом этого добьетесь, после этого сама процедура голосования будет предполагать, что голосует население за выборщиков, а выборщики голосуют за вас. И мы знаем про диспропорции, когда 52-53% населения могут быть за одного кандидата, а побеждает другой, потому что система с выборщиками арифметически предполагает возможность такой диспропорции. Это не то, что они голосуют не так, как их население, а это то, что вы фактически, получая голоса штата, 52% голоса штата, вы получаете автоматом все голоса этого штата, да, всех выборщиков. Поэтому вы расчет ведете уже на выборщиков, а не на население, которое есть в этом штате. И это такая сложная математическая игра. И поэтому здесь рассчитывать, что кто-то за него всерьез проголосует, конечно, не приходится. Он уже один раз пытался это сделать. Его не зарегистрировали, если я не ошибаюсь. Единственное, что сейчас может ему сыграть на руку, и реально мощный козырь в его руках – это нестабильное психическое состояние его. Потому что американцы за это время к Байдену привыкли уже. И, в общем-то, теперь, если вы психически нестабильны и находитесь в каком-то странном состоянии, может быть, находитесь под какими-то психотропными веществами, видимо, ваш шанс увеличивается, если Байдена терпит все это время, и он с несуществующими людьми здоровается, с велосипеда в вертикальном положении падает и так далее, то кто, в чем проблема дать шанс там Канье Уэсту для этого? А так, конечно, его участие сможет привлечь большое внимание к выборам среди молодежи в том числе, сможет вовлечь в выборы такие социальные группы, которые в ином случае были бы оторваны от этой процедуры. Ну, американские выборы именно как выборы, это в первую очередь шоу. И только во вторую очередь это решение того, кто и как будет управлять страной. Потому что явно мы в случае, по крайней мере, с Байденом видим, что не он является той фигурой, которая определяет основные направления внешней и внутренней политики в стране. В случае с Трампом мы видели, что он пытался определять эти направления, но ему не давали этого делать. Что политическая элита, deep state, так называемая, оказывается намного сильнее.
Ну, хорошо, ладно, американцы выстроили несколько там капканов, рогаток, чтобы не допустить всяких случайностей, фактически их исключили. Но откуда же тогда берутся люди типа Ли Страсс и подобные ей, которые управляют действительно очень уважаемыми странами?
Ну, они, опять же, на мой взгляд, если конкретно говорить о Лиз Трасс, мы видели, сколько она управляла своей страной. И, в общем-то, у нее это не очень-то получилось. Во-вторых, явно эта фигура также не является той, которая принимает ключевые решения, что вот этот Deep State оказывается значительно мощнее, и его сеть, ее, как это называют, да, такой англоязычный термин, есть networking, он оказывается нам значительно мощнее, чем у любого главы. А что касается других европейских стран, то объем решений, которые они принимают, ну, настолько невелик, и в такой степени они являются управляемыми внешними силами, что, ну, вот в Италии были выборы и были надежды. Я, скажем, рад, что в Италии победили вот эти правые, а не, скажем, левые или не какие-то отбитые на голову глобалисты. Почему? Потому что вот из этого набора эти правые говорят вещи, которые мне, все, что не касается внешней политики, достаточно близко. Потому что они говорят о примате духа над материей, они говорят о том, что надо защищать традиционную семью, ценности и так далее. Я в это все таким же образом верю. Мне это ближе,
идеалист?
Чем...
И материалист?
Да, ну, это сейчас, если я сейчас уйду в эту тему,
надо,
мы часа на 4 сейчас.
Я просто удивился.
Я в эти вещи верю так же, как и эти правые, но все, что касается реальных шагов и реальных действий, ими предпринимаемых, никакой разницы с тем, что делало правительство Марио Драги, а до него Конте, а до него Джентилони и так далее, не имеет. Потому что огромный объем суверенитета этой страны передан на уровень Европейского Союза, которым руководят никем не избираемые люди, вот как откуда ни возьмись появившиеся, а еще больше объем их суверенитета передан напрямую фактически руководству Соединенным Штатам Америки, которые теми или иными способами оказываются способны воздействовать на эти государства.
А там система построена так,
да,
что никакой Канье-Вест
не станет президентом.
Не станет президентом. Ну, вот как обычно говорит история, в преддверии катаклизмов разнообразных вселенского или там планетарного масштаба возникают очаги напряжения в разных точках. Вот одна из таких – это Косово. И сейчас не сумели договориться лидеры, соответственно, Косово и Сербии, угу. Александр Вучич и Альбин Курти при посредничестве Евросоюза. Значит, ваша оценка ситуации, что будет? Все-таки их склонят к компромиссу, особенно сербов. Заставят ли сербов делать так, как хотят албанцы и Евросоюз?
Знаете, такой сложный
албанцы,
вопрос.
Косовары, извините.
Косовары, да. В моем случае, конечно, мне быть объективным достаточно сложно, потому что все мои симпатии и чувства справедливости находятся на стороне сербов, и Косово для меня является неотъемлемой частью Сербии. Но мы видим, что... Конечно, те шаги, которые были предприняты западными странами и абсолютно незаконная сецессия Косово, потому что она была проведена в полном неуважении к международному праву. В отличие от тех конфликтов, которые происходили на территории постсоветского пространства, в Косово не проводился референдум, никто не спрашивал мнения местного населения. Это просто временные органы местного самоуправления провозгласили о собственной независимости, и это признали западные государства. Но в настоящий момент мы видим, что поводом для конфликта является, в общем-то, вопрос, наверное, не самый масштабный, что нам говорит о том, что противоречие глубже, чем мы можем предположить. Сейчас речь идет о том, что косовские власти так называемого Косово требуют от сербов, которые проживают на севере Косово, в Метохии, чтобы они использовали именно косовские автомобильные номера, а не сербские номера. И что если они этого не сделают до 29 ноября, если не ошибаюсь, то с них начнут взимать штрафы, а если это не прекратится до конца апреля месяца, то начиная с апреля у них эти автомобили будут просто конфисковывать. То есть тут вопрос, повод официальный, заключается в автомобильных номерах. То есть, если бы тут сейчас речь шла о безопасности местного населения, еще что-то, я бы сказал, ну, людей просто загнали в угол, они уже там к стенке приставлены, ну, что им еще делать, им приходится огрызаться. Но мы видим, что ситуация из-за того, что была попытка разрешить ее настолько несправедливым образом, она была загнана в угол, и любой малейший повод, любая малейшая искра вызывает возможность такого взрыва в этом регионе, что каждый раз, когда вот речь там, штраф 150 евро, а речь о том, что уже Сербия заявляет о том, что готова вооруженные силы страны, готовы встать на защиту сербов Северного Косово, и что они не допустят нарушения их прав и их безопасности. Ожидать здесь реальных шагов каких-то от Запада, что они будут договариваться, они, их отношение к Сербии известно. Именно поэтому каждый раз мы в Сербии видим флаги России и лозунги в поддержку России. Поэтому я думаю, что вряд ли их кто-то сможет сейчас усадить. Конечно, может правительство Вучича пойти на очередные уступки, но это проблему не разрешит. И до тех пор, пока живет сербский народ, он, я думаю, что не примет этой несправедливости в отношении своих святынь, своей территории. Потому что Косово — это такое вообще православное сердце Сербии. И вот это отторжение, и те акты вандализма, культурного геноцида, которые там осуществляются, уничтожение местного населения и абсолютно односторонняя реакция Запада и выступление просто на одной из сторон, в данном случае на стороне албанцев, это вполне показательно.
Кстати, когда про Крым говорят, но они же говорят, это другое. Наша обычная российская сторона говорит, а вот Косово. А они говорят, это другое. Косово не присоединялось никакой страны. Не, оно получилось независимость. Дальше разговор затухает. А я обычно говорю, а Абхазия? Ну, тогда сделайте Абхазию независимой страной. Они не хотят жить с грузинами. Косовары не хотят с сербами, а абхазы не хотят с грузинами. Тут нет, не работает.
На территории постсоветского пространства есть 4 самопровозглашенных республики. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах. Можете, пожалуйста, вот пространство для применения, значит, принципов одинаковых у вас под рукой. Можете применять сколько хотите. Ну, это другое. В нашем случае, вот у России позиция выкристаллизовывается, в особенности в течение этого года, когда президент начал раскрывать наше видение тех принципов международного права, которые на сегодняшний день существуют. Мы знаем, что это два права, которые до этого все время говорили, что друг другу противоречат. Что есть принцип территориальной целостности государства, есть право народов на самоопределение. Но учитывая, что есть декларация об основных принципах международного права 70-х годов, там, в общем-то, четко определено, и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки являются частью этой декларации. Там достаточно четко определено, как разграничиваются два этих права. Если государство фактически не позволяет тому или иному народу мирно существовать, самоопределяться в рамках собственных границ, если оно применяет насилие в отношении этого народа, то не существует никаких ограничений для этого народа на формы самоопределения. Он может создать собственное государство, может объединиться с другим государством в любой форме, в которой этого захочет. Это раз. А во-вторых, в принципе, нет никакого ограничения на право народов на самоопределение в международном праве. Территориальная целостность — это больше про про нарушение границы одним государством другого. Но если есть народ на территории этого государства, и он видит свое будущее, как вы можете ограничивать в правах целый народ, если вы весь день кричите о правах одного человека? Вот право человека на это, право человека на то, а вот у группы людей прав никаких. Вы говорите, мужчина может себя определять в качестве женщины, женщина в качестве верблюда, там чего угодно, могут вообще быть бесполыми, 42 пола у себя найти, еще что-то. А вот народ, кем он хочет быть, решить не может. Ну куда, как?
Ну и теперь, возвращаясь, так сказать, в пределы наших границ, начало СВО, это еще и начало войны на культурном, образовательном, если хотите, фронте, потому что для многих это стало Рубиконом. Многие видные деятели нашей культуры и общественные деятели уехали. Вот, и выяснилось, что у них абсолютно другая позиция. Она противоречит позиции государства. Кто-то начинает возвращаться, и это вызывает возмущение тех, кто уже обрадовался, что уже и никогда не будет. Но я для себя по 9 мая это понял, потому что каждая 9 мая для меня в Фейсбуке начиналось с того, что я отбивался от людей, которые начинали говорить, да что это за праздник, вообще не надо его праздновать, а лучше пили баварское и так далее. Вот это вся фразеология, да? И я к чему веду? В Государственной Думе создадут культурный фронт. Вот я не знаю, чем эта организация будет заниматься, но, в принципе, я как бы вот осторожно поддерживаю такие вещи, да? И более того, что будет еще создана организация, которая будет проверять разнообразные проявления, потому что иногда просто челюсть падает от того, что происходит, там и спектакли соответствующие продолжают идти или появляются, или какие-то там, не знаю, люди тоже, которые себя проявили соответствующим образом. Вот вы как к этому относитесь? Для нас является СВО шансом на такой катарсис культурный, да, потому что мы же многое потеряли в этом, и как я считаю, могу ошибаться.
Вот первое, что касается, вы когда...
Да, извините, да. Я оговорюсь, деятельность компании Meta, которая принадлежит Facebook, запрещена в России, она является экстремистской. Да. Спасибо, я каждый раз забываю.
Вы начали говорить с того, что многие деятели культуры уехали из России, потому что они не согласны с позицией государства. Я думаю, знаете, если бы они были не согласны просто с позицией власти, это одна история. Но они выступают фактически против народа Российской Федерации, потому что они уже начали говорить о том, что этот народ не исправить, их надо расчленить, им их надо вообще всего лишить. Вот как такие люди могут быть творческой элитой страны? Большой вопрос. И еще больше вопрос, как они могли ею быть все это время, и каким образом это было вообще возможно. Третий вопрос, который у меня возникает. А вот без государства никак с этим разобраться нельзя. Вот насколько я знаю, представители вот этих профессий, это же, в общем-то, люди, которые зарабатывают на свой хлеб с билетов, с приглашений на мероприятия различные, где они выступают. Так из ниоткуда для них деньги не берутся. Они там не то, чтобы на государственных тендерах, я не знаю, благоустройством занимаются или еще чем-то. Вот им для того, чтобы зарабатывать, необходимо, чтобы на их концерты, на их выступления приходили люди. Вот я вас прошу, вы сможете после вот самых мерзких заявлений этих людей, которые они делали в отношении нашей страны, купить билет, пойти сесть на их концерте, хлопать, аплодировать, радоваться, поддерживать. Я вот тоже не смогу. И мне не очень понятно, если вы являетесь неотъемлемой частью нашей страны и нашего народа, как вы можете идти и не то что рублем поддерживать, как вы можете получать удовольствие от произведений вот этих людей, которые они будут там исполнять, особенно когда речь идет о каких-то комедиантах, юмористах, которые в самой мерзкой, отвратительной форме высмеивают нашу страну и наш народ. Вот первый вопрос заключается в этом. Я уверяю вас, что даже если эти люди вернутся, даже если они выйдут на сцену, но при этом будут слышать только улюлюканье, позор или будут видеть пустые залы, то очень быстро их творческая карьера на этом завершится. То есть они должны стать персонами нон-грата в культурном смысле для нашей нации. Мы должны их просто не допускать к этому сами, как народ. И показать, что мы важнее, чем сиюминутные решения какие-то. Потому что сегодня какой-нибудь функционер решит, что этого человека на сцену пускать не будем, а завтра решит, что все, ладно, срок давности истек, теперь пусть выходит. Но если мы решим, что мы проводим водораздел, и тот, кто выступает против собственного народа, против собственной страны, ему не место просто в творческой элите, ему не место в университетах, ему не место в школах, ему не место на экранах телевизоров, то вот это решение будет бесповоротным. И оно будет иметь более далеко идущие последствия, чем все остальное.
Задаю вопрос. Тогда зачем в советское время были специально обученные люди, которые этим занимались? Не допускали, там, запрещали и так далее.
Вы считаете, это привело к... Нет, то, что какие-то вещи необходимо запрещать, одно 100%.
Это я тоже уверен,
все, да. Что касается, скажем, вот сейчас пошла практика на запрет пропаганды ЛГБТ у нас в стране. Конечно, для этого необходим государственный регулятор. Когда мы говорим про попытки там, пропаганды педофилии и многих других отвратительных вещей, абсолютно, конечно, нужен государственный конечно, регулятор здесь. Но я говорю о том, что начинаться все должно, когда это в первую очередь граждан наших касается, когда начинается, а что они им не запретят въезд сюда, а что они их не закроют? Так мы, давайте перестанем их слушать, давайте перестанем смотреть их выступления, давайте перестанем смотреть их ролики, и очень быстро эти люди станут нищими, никому совершенно ненужными, неинтересными и достаточно банальными деятелями, коими они являются.
Как не вспомнить Соединенные Штаты, где вот этот общественный контроль прекрасно работает. Попробуй что-нибудь скажи про ЛГБТ, там, не знаю, или про людей иных рас.
Но, это же, но вот это же там делает не государство.
Нет.
То есть это делает не официальная государственная власть. Это сразу же вы что-то не то сделали, как-то не так высказались с точки зрения их либеральной идеологии, как так называемое гражданское общество начинает устраивать в вашем отношении гонения, и в тот же день ваш работодатель прекращает с вами контракт, вас прекращают снимать в фильмах или выпускать на сцену крупных мероприятий каких-то, приглашать на «Оскар», вы больше не ведете мероприятие, все, ваша карьера на этом кончена. Вот в нашем случае сейчас, что можно сказать точно, вы спросили, можно ли сказать, что у нас сейчас такой процесс кристаллизации, да, культуры идет, ну, как да, так да. сформулировали. Я думаю, что сейчас абсолютно точно идет процесс формирования гражданского общества в стране. Просто все это время нам навязывали идею о том, что гражданское общество это что-то, что по любому вопросу противостоит государственной власти. Это вот та модель, которую пытались внедрить 30 лет в России. В действительности это совершенно не так. Гражданское общество — это такой слой между гражданами, как отдельными физическими лицами, и государственной властью. Какую позицию он занимает, это зависит от общественного консенсуса, который есть у нашего народа. И сейчас мы видим, что этот консенсус формируется, и что патриотизм, соответствующее отношение не только к специальной военной операции, но вообще к защите нашей нации, нашего государства, нашей культуры, наших ценностей, нашего будущего, это становится консенсусом для народа.
Как сделать так, чтобы защитить деятелей культуры? Ну вот я объясню, в чем причина. Вот смотрите, есть Никита Сергеевич Михалков, выдающийся режиссер, актер, без всякого вопроса. Но сколько же он помоев-то на него вылили в свое время? Почему? Потому что есть некая страта людей, они сидят на радиостанциях, в газетах, в журналах, и они каждый по зернышку, а получается целый ушат. И этот ушат выливается. У него могут быть неудачи, мне не все нравится, что он делает. Но не признавать, что это выдающийся деятель культуры, я не могу. А он каким-то изгоем был. Его как только не объявили. И мигалки искали, и говорили, что он всем прислуживал. Вот в чем дело. То есть там среднее звено, которое друг друга опыляет, понимаете? Да, да. И мы теряем многих талантливых людей. Может быть, Шаман тот же самый не появился с своими потрясающими песнями, если бы у нас была та же вот эта сеть редакторов, вот этих всех корректоров и прочее.
Первый вопрос, так как вы конкретную фамилию назвали, мне кажется, величина Никиты Сергеевича Михалкова такова, что
он
как бы его как комары кусают, он там просто один раз как слон большой хвостом ударит, а они все там к чертовой матери слетят, поэтому я думаю, что ему эта критика, она просто мимо него прошла, он ее даже не заметил, потому что это в действительности великий и большой мирового уровня режиссер. Что касается молодых талантов, которые могли бы себя проявить, но из-за вот блоков и закрытых шлюзов на всех уровнях им дорогу не дадут, но всегда будет возможность у их сверстников, которые будут кем-то наподобие вот этих рэперов наших различных, которые поют исключительно про различные виды сексуальных извращений и наркотические вещества. Здесь, конечно, необходимо, чтобы государство с этим разобралось, но мне сложно сказать, каким именно образом, потому что речь идет о культурной политике. Но то, что у нас как минимум могли бы использоваться государственные площадки. Я не говорю государству говорить, знаете, какой-нибудь частной радиостанции, кого крутить в эфире, кого нет. Если у нас в действительности есть талантливые свои ребята, и дать населению возможность каналы, их услышать, я уверен, что дальше и частный канал вынужден будет крутить их, потому что население иначе не будет слушать то, что крутите вы. Но для этого нужно использовать государственные площадки для этого. У нас очень часто государственные площадки используются для того, чтобы раскручивать своих же врагов. Под различными предлогами. Там. Но вы не увидите, чтобы в США мейнстримовые крупные агентства какие-то толкали бы повестку, которая противоречила бы современной этой леволиберальной идеологии. Поэтому у них есть некий общественный консенсус вокруг этого.
Ну, это бесконечная тема, можно еще пару передач ей посвятить. Спасибо большое, Генри Тигранович, Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. И до новых встреч.
Спасибо, надеюсь. До встречи.